Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Игорь Ивановский пришел в студию для того, чтобы познакомить нас всех с главными и важными новостями к этой минуте. Игорь, привет.
Привет.
Начнем с новостей об ожидании переговоров между Россией и США в рамках гарантий безопасности. Россия передала США свои соображения по повестке дня переговоров, собственно, по гарантиям безопасности. Но в Вашингтоне говорят о неких абстракциях, заявляет замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
Да, далее приведу небольшую цитату слов дипломата. Что касается двустороннего формата США, то мы свои предложения по повестке дня официально американцам передали. Сейчас видим ссылки на неназванных представителей администрации США о том, что предполагают они обсуждение и Украины, и контроля над вооружениями. Что такое контроль над вооружениями? Это некая абстракция, отметил Рябков. И далее он продолжил, что мы исходим из того, что обсуждаться должны проекты, которые представлены российской стороной. Проект двустороннего договора о гарантиях безопасности с США и проект многостороннего соглашения с НАТО. Вот повестка дня, и на этом нужно сосредоточиться. Ради этого запускаются переговоры, и коллеги в Вашингтоне должны именно из этого исходить. Конец цитаты. Ну, так сказал дипломат. Действительно, если вспомнить историю этих тезисов по гарантии безопасности, то вначале Йенс Столтенберг, секретарь НАТО, высказался таким образом, что, дескать, что здесь обсуждать? Это шаг назад. Каждая страна может определять, будет она членом НАТО или не будет. Это право суверенного государства. Потом Джен Псаки выступила с другим, менее категоричным заявлением, сказала, что часть тезисов можно обсуждать, с частью тезисов мы не согласны. Потом, в итоге, Россия добивается того, что переговоры будут 10 января, то есть в самом начале следующего года, как мы и хотели. Однако сейчас главные опасности, как говорил президент России Владимир Путин, чтобы все это не заболталось. И американцы как раз есть подозрение, что будут всячески обсуждать другие вопросы, а не те, которые нам нужны. И вот готовы ли американцы вести диалог на условиях России, или они до последнего будут уходить от ответов на конкретные вопросы? Я об этом спросил нашего эксперта и профессора Петербургского государственного университета, американиста Александр Кубышкин, уверен, к сожалению, что здесь имеет место быть второй вариант. То есть американцы будут уходить от ответов на конкретные вопросы.
Моя точка зрения сводится к следующему. Поскольку наш МИД и вообще, скажем, Россия задала слишком большую повестку для обсуждения, то есть вопросы безопасности включают в себя, ну, десятки вопросов, да, самое главное договориться о процедуре создания механизма обсуждения этих проблем. А то, что обе стороны пойдут на уступки, это совершенно определенно. Но то, что Россия не пойдет на уступки, которые исключительно выгодны для Соединенных Штатов и НАТО, это тоже очевидно. И в НАТО, и в США это понимают. Поэтому будет вестись вот такое перетягивание каната до самого последнего дня.
Ну, то есть важно, что договорились договариваться. Теперь необходимо выработать алгоритм, как это будет происходить. Мы уже сегодня с утра с тобой говорили о том, что, судя по всему, первая встреча будет министерская, но имеется в виду представители двух ведомств, обороны и иностранных дел со стороны России, ну и, соответственно, Госдепа и Пентагона со стороны США. Но, то есть намерение договариваться уже, конечно, это
уже хорошо. Еще важный вопрос, будут ли принимать в этой встрече участие военные, не только политики, но еще и военные.
Но мы же говорили,
потому что да,
будут.
Это принципиально важно. Да, но вот все пока все в подвешенном состоянии находится. Дай бог, чтобы наши коллеги услышали наши тезисы, услышали то, что мы хотим обсудить.
Не понимают, что ли, не слышат. Здесь действительно вопрос, к каким уступкам готовы и Россия, и США. Но вот Россия сейчас, то, что называется, да, мяч на стороне Вашингтона отдала свои вот эти предложения. И теперь, собственно, вопрос в компромиссах. Вот на что готовы Соединенные Штаты и на что готова Россия в рамках неких уступок вот от этой отправной точки. Но это раз, а во-вторых, мы же прекрасно там понимаем, да, что никакие договоренности в современных условиях, в современном мире не могут быть железобетонными. Но существовали договоры, да, международные, подписанные, которые там худо-бедно работали, но, например, США там вышли в одностороннем порядке из ДРСМД, да, вышли из договора по открытому небу, и так, и что? Ну, то есть мы сейчас договоримся, даже в том случае, если вот будут достигнуты договоренности, будут подписаны какие-то документы, но...
Ну, здесь как минимум отсрочка, отсрочка того, что напряженность спадет, хотя бы это. Хотя
я думаю, что здесь очень важно, действительно, вот эта вот логическая формула «если то». То есть будут договоренности должны носить такой характер, чтобы была понятна ответственность. Вот если вы нарушаете, тогда мы и дальше идет.
Американцы были не заинтересованы в том, чтобы нарушать этот договор. Добавлю, что переговоры России и США пройдут 10 января, консультации РФ и НАТО 12 января, а 13 января состоится встреча представителей России с ОБСЕ.
В общем, у внешнеполитического ведомства напряженное начало года, так что расслабляться, видимо, в праздники не придется.
Пусть отдохнут в праздники перед такой напряженной работой.
Белорусский президент Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию.
В Петербурге 28 декабря президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, то есть уже сегодня. Лидеры стран подведут итоги председательства в Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Об этом говорится в сообщении Госагентства Беларуси. Предстоящая встреча, как отмечается в сообщении, знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ. Ну и еще одна цитата из этого сообщения. На 29 декабря запланирована встреча Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. И вот здесь мне интересно, а что это за такие актуальные вопросы? Что скрывается за этой обтекаемой формулировкой? Шеф-редактор портала rubaltik.ru Александр Насович все расставил по своим местам.
Самый актуальный вопрос для Беларуси сейчас один. Это выделение ей кредита на 3,5 миллиарда долларов. Эта просьба была озвучена в Минском в ноябре этого года. И сейчас Лукашенко поедет вплотную обрабатывать Путина по этому вопросу. Вот для Беларуси это сейчас основное, потому что ее экономика находится в довольно сложной ситуации, в том числе из-за санкций Запада, поэтому ей необходима российская поддержка экономическая.
Не, ну, понятно, деньги деньгами. Это как раз, ну, то есть, в каком-то смысле не носит актуальный характер, потому что так было всегда. Да, вот то, что носит актуальный характер, это, собственно, выполнение договоренности в рамках вот этой вот комиссии, да, по союзному государству.
28 пунктов, да.
Их же надо реализовывать, по ним надо работать и понять, что возникают вопросы. Тут еще история с послом, да, опять непонятно. Мы-то много чего не знаем, да, почему может произойти так аккуратно, скажем, ротация российского посла в Минске, в Беларуси. Так что, наверное, помимо денег, есть еще ряд вопросов, которые
эти
стоит обсудить.
Эти темы тоже, конечно, будут обсуждаться.
Военная история, которую поднял Александр Лукашенко в интервью с Дмитрием Киселевым, когда сказал, да, что вполне вероятно, что атомные, ядерные ракеты могут быть размещены на белорусской территории. Это тоже очень важный актуальный вопрос, который сейчас, так сказать, приобретает дополнительную важность, дополнительную
значимость,
да, перед предстоящими переговорами с США и НАТО. Это их волнует? Конечно, волнует, так сказать. Вот, так что есть что обсуждать,
есть о чем
помимо
поговорить.
Денег. Россия занимает 5-е место в мире по объему производства и экспорта вакцин от коронавируса. Такие данные приводит Всемирная торговая организация.
Лидирует КНР, страна с самым большим населением. На второй год пандемии уже сформировался полноценный глобальный рынок вакцин от коронавируса, и Россия в нем, несмотря ни на что, смогла занять свою нишу. В конце прошлого месяца Всемирная торговая организация и Международный валютный фонд запустили совместный проект по регулярному отслеживанию информации о глобальной торговле вакцинами от коронавируса. И вот согласно полученным данным, по состоянию на 30 ноября Россия заняла 5-е место как по объемам производства, так и по объемам экспорта вакцины. Ее доля на мировом рынке ковидных вакцин составляет около 3%. В 2021 году Россия поставила на внутренний и внешний рынки около 233 миллионов доз вакцины, в том числе 93,5 миллиона доз на экспорт, следует из данных ВТО и МВФ. Мировые лидеры по производству вакцин от коронавируса – это Китай с долей 45% глобального предложения, Евросоюз – 22,4%, Индия – 15,5%, чуть больше. По объему экспорта Россия обгоняет Индию, но проигрывает США и Южной Корее. Ну, вот такие данные, такие цифры. 5-е место в мировом рейтинге. Ну, насколько я понимаю, показатель этот хороший, учитывая то, что вакцину «Спутник Ви», «Спутник Лайт» не пускают на европейские рынки под разными предлогами. Никак мы не можем договориться о взаимном признании вакцин. Ну вот, 5-е место, да. Действительно ли это тот показатель, которым можно гордиться? Я на всякий случай решил уточнить у эксперта. Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов высказал свое мнение.
На мой взгляд, это отличный результат, потому что все глобальные средства массовой информации привыкли цитировать те самые топ-5. Да, поэтому тут важен не количественный расклад внутри пятерки, а то, что мы в числе, ну, по сути дела, ведущих мировых производителей. И дальше, конечно, это будет меняться. Я уверен, что Россия будет наращивать количество экспортируемых вакцин.
Ну, здесь, собственно, как посмотреть, с одной стороны, ну да, топ-5, а с другой стороны, я прекрасно там вижу заголовок, Россия не вошла в тройку лидеров по производству и экспорту вакцин. Ну, может, такие появятся. Ну, конечно, может, я думаю, что и появятся.
Кто как на это посмотрит, да. Какой журналист будет писать статью?
Совершенно верно. Какое издание?
И все будет. Но всего в мире произведено уже более 10 миллиардов доз вакцины от коронавируса, из которых почти 3,7 миллиарда экспортировано в другие страны. Это все также данные Всемирной торговой организации. А вот Федеральная таможенная служба отдельных данных по экспорту вакцины от COVID-19 не ведет. Однако ориентировочные объемы таких поставок можно получить по данным этой службы об экспорте прочих вакцин для людей, куда входят и поставки спутников. Так вот, если до пандемии вывоз российских товаров по этой категории никогда не превышал 71 миллиона долларов за год, то за 10 месяцев 2021 года он составил более 1 миллиарда 200 миллионов долларов. При этом крупнейшие получатели российской вакцины – это Аргентина, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и Индия. Ну и опять же мы ждем все-таки взаимного признания вакцин с Евросоюзом. Мне кажется, как только это произойдет, Россия как раз будет в тройке. И тогда уже ни один журналист ничего плохого написать не сможет.
С 1 января 2023 года или 22-го?
23-го.
В России планируют ввести порядок выявления граждан, которые нуждаются в государственной поддержке.
Да, вот здесь нужно разобраться, что к чему. Это все следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минтрудом. В ведомстве подтвердили подлинность документа и сообщили, что в ближайшее время он будет опубликован для общественного обсуждения. Если постановление примут, то через год Пенсионный фонд России будет проактивно выявлять граждан с низкими доходами и предлагать обратиться за поддержкой на основе тех данных, которые он получил по каналам межведомственного взаимодействия.
То есть не люди должны будут писать заявление, да, а будет создан некий алгоритм цифровой, в рамках которого эти люди будут сами определяться, то есть сами находиться.
Сами находиться, да, сами получать сообщения, дескать, вам полагается помощь, вот, пожалуйста, обратитесь туда-то, туда-то, туда-то. Согласно документу, Федеральная налоговая служба в инициативном порядке ежедневно будет передавать в Пенсионный фонд сведения, а также их изменения, не только о гражданах с низкими доходами, но и о родственных связях, что позволит установить состав семьи, включая данные о законных представителях, а также факты лишения или ограничения родительских прав. После этого Пенсионный фонд составляет своего рода портрет семьи, дополняя данные налоговой службы и информации о доходах, получаемых в рамках соцподдержки. Все это прописано в проекте. Если материальное положение попадает под установленные критерии, то есть семья живет на средства ниже прожиточного минимума на человека, фонд запрашивает другие ведомства, чтобы провести комплексную оценку, чтобы убедиться, что действительно люди нуждаются в деньгах, и дальше уже начинает действовать.
Как вот это интересная история. То есть, если ФНС видит, что семья находится за гранью прожиточного минимума, в перерасчете на каждого из членов семьи. Один человек работает в семье, да, допустим, глава семейства, и обеспечивает всех. Его зарплаты как бы не хватает, чтобы соответствовать вот этому. Так, мы увидели, что вам не хватает, но давайте проверим.
Давайте перепроверим, да. И вот, как указано,
мало ли что.
Как указано в документе, Росреестр должен предоставить сведения о наличии недвижимого имущества. Также данные о доходе ФНС, данные о доходах, полученных от предпринимательства, банковских вкладов, ценных бумаг, распоряжения собственностью и так далее. МВД предоставит данные о наличии транспортных средств, МЧС о владении маломерными судами.
А мало ли то, ты, так да, сказать, мало ли, прожиточный минимум, на 12, а у тебя яхта
Маломерная яхта есть, да. Вот. В общем, проще говоря, сейчас гражданин сам должен оценить свое материальное положение в соответствии с критерием и обратиться за помощью к государствам, после чего 10 рабочих дней рассматривается заявка, а в некоторых случаях до 35 дней. А вот с 2023 года ПФР сам будет выявлять таких граждан и предлагать им помощь. И вот, как полагают в Минтруде, подобные изменения позволят решить несколько задач. Проактивно выявлять граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, информировать граждан о возможности соцподдержки, сократить сроки предоставления гражданам мер соцподдержки, принимать решения на федеральном уровне, в регионах, муниципальных образованиях при введении мер соцподдержки и так далее, и так далее. Ну вот, я не знаю, как у тебя, лично у меня здесь такой вопрос, а как это все будет работать-то в реалии? Ну вот зачем Пенсионному фонду, зачем налоговой выявлять этих граждан, чтобы отдавать им деньги? То есть я понимаю, когда человек нуждающийся приходит и доказывает, что да, мне нужно пособие, да, дайте мне, пожалуйста, денег потому-то, потому-то, потому-то. А в обратную-то сторону будет этот закон работать?
Кажется, что в этом-то и смысл закона, и критика, критика существующего положения вещей, вот эта вот инициатива, ведь она появилась неспроста. Действительно, огромное количество людей, не только пожилого возраста, но и молодых, просто не знают, им положено от государства.
Особенно те, кто в сельской местности живут.
Даже в городе ты не знаешь, там, какие могут быть для тебя вычеты налоговые, какими льготами ты можешь пользоваться и так далее. А ведь это все не просто там льготы, пособия и так далее. Это все деньги, которые или куда-то деваются, или просто висят, тогда, когда они должны быть направлены на конкретного человека. Ну и, собственно, чтобы эти деньги не висели и не пропадали, да, а мы можем допустить, что они пропадают, так сказать, вот они в подвешенном состоянии, а потом просто куда-то исчезают, потому что за ними никто не обращается. Вот, собственно, для этого и создана подобная инициатива.
Вот, как все это будет работать, и будет ли это работать на практике, об этом директор научного центра экономики труда у имени Плеханова Вячеслав Бобков.
принципе, вы правы, что у каждого, кто заявляет, есть личная заинтересованность и личная нужда. Ну, если этот вот цифровые платформы, на самом деле, вот действительно позволят всех выявлять, это как бы хороший, так сказать, механизм. Ну, может быть, на первых порах как бы это задублировать, чтобы как бы, хотя бы выявить тех, кто будет получать эти выплаты, но сам не заявлял о такой нужде, чтобы разобраться просто потом в ситуации, почему не заявляли, кто эти категории.
И потом, знаешь, заявительный характер, вот, например, у меня была история, поскольку я многодетный, у меня там парковка в Москве бесплатная. Когда первый год я, собственно, оформил себе эту парковку, я думал, что она продлевается автоматически. Оказалось, нет. То есть я приезжал, парковался в центре Москвы на протяжении недели, а потом мне за каждый день этой недели начали приходить штрафы. В итоге я там выплатил штраф на 15 тысяч, а когда начал выяснять, оказывается, нет. Тебе каждый год нужно проходить, продлевать вот эту вот парковку по... Ну, то есть каждый год подтверждать свою многодетность. Потом ситуация исправилась. Сейчас дают на 3 года, по-моему. Вот я последний раз получил вот это вот разрешение на бесплатную парковку. Но в этом-то и смысл. Понимаешь, я вот не знал, не поинтересовался, а оказывается, услуга носит заявительный характер. А теперь, если такая реализация...
А если ты не знал,
твоя
плати денежки, да,
я заплатил и пытался оспорить, мне сказали, нет, ты не можешь оспорить, потому что тебя не было в этом списке, ты виноват, вот выплачиваешь штраф.
Несколько слов, почему 1 января 2023 года, а не 2022. Такой срок определен в связи с тем, что необходимо обеспечить технологическое взаимодействие информационных систем Пенсионного фонда, Налоговой службы, Роструда, Росреестра, МВД и других ведомств. На эти цели отводится полгода до 1 июля 2022 года. В последующие полгода будет осуществляться подключение ведомств для получения информации об учете нуждающихся граждан, доработка инфосистем. Ну, в общем, дай бог, к 2023 году успеет. Дай бог, все это действительно будет работать, а не только на бумаге написано будет.
Подвыпившие туристы не получат страховых компенсаций из-за отсутствия закрепленного механизма определения степени опьянения. Путешественники сталкиваются со злоупотреблением со стороны страховых компаний.
А да, турагенты обратились в Роспотребнадзор с просьбой проверить условия страхования выезжающих за рубеж туристов. Они отметили рост жалоб на страховые компании, которые уклоняются от выполнения своих обязательств по оказанию помощи туристам. Речь идет, в частности, о ситуациях, в которые попадают туристы в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас от клиентов, которым нужна медпомощь, да, могут требовать пройти тест на наличие алкоголя в крови. Без этого туристы не могут претендовать на получение компенсации. И вот эти действия называются незаконными, потому как фактически предоставление услуг по страховке ставится в зависимость от приобретения услуги медицинского освидетельствования. Ну и сейчас медстраховка – это обязательная часть туров за рубеж. Для большинства полисов компенсация не распространяется на травмы, полученные в результате алкогольного опьянения. Однако здесь есть целое поле для различных манипуляций. Во-первых, не прописано точно, сколько промилле должно содержаться, чтобы признали алкоголем. Но есть же, допустим, там питание по системе «все включено», да, и бокальчик вина туда же включается. Ну, выпил ты это вино и не...
И пошел в зоопарк кормить с руки крокодила.
Да, что-то случилось. Да, вот это ты в состоянии опьянения или ты не в состоянии опьянения? Или бывали случаи, когда человек попадал в аварию, а за рулем был пьяный водитель. Сам человек трезвый, а водитель пьяный. И страховая компания тоже отказывала в выплате. И вот такие ситуации нужно как-то решать. Вот пойдут ли страховые, согласятся ли они вносить изменения-то в свою политику, или им это невыгодно? Я поинтересовался у нашего эксперта, руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов, поделился своим мнением.
Я думаю, что даже изменять эту политику большого смысла нету. Начинают проверять состояние алкогольного опьянения, или наркотического, или какого-либо иного, в случае каких-то тяжелых травм, хулиганства. Там уже достаточно серьезные степени опьянения фиксируются. которые действительно позволяют отказывать в выплатах. В случае, ну, скажем так, человеческого употребления отказов практически не бывает.
Ну да, здесь вот эти формулировки практически не бывает. А если один, а это критический случай, там, когда жизнь и смерть там, да, стоит на кону, тут, так сказать, требует. Но, с другой стороны, ну правда, а если ты подвыпил, так сказать, и со словами «гляди, как я могу», понимаешь, нанес себе увечья, вот должна выплачиваться тебе страховка или нет?
Есть расширенная страховка, потому что по умолчанию ты заключаешь самую минимальную бюджетную страховку, где включен какой-то минимальный набор опций. Если ты считаешь, что ты можешь так себе вести за границей, пожалуйста, оформляй расширенную страховку, тебя застрахуют от всего.
Да, корми крокодилов,
прыгай со скалы, с тарзанки и так далее.
Спасибо большое. Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев. Впереди новости, не переключайтесь.